приходим в собрание с разными чувствами, с разным настроением, с разными ожиданиями, молитвами. И моя молитва о том, чтобы сегодня Божье Слово могло проговорить каждому из нас, так, чтобы мы могли получить назидание для нашей жизни. Мы читаем из Евангелия от Марка. Евангелие от Марка мы сейчас с вами проходим в малых группах, и именно поэтому мне захотелось сегодня коснуться одного отрывка с этого Евангелия, чтобы показать некоторую красоту и показать актуальность и изучения нашего и данной темы. Евангелие от Марка все очень взаимосвязано. Это не просто набор историй, но на самом деле четкое, продуманное, целенаправленное изложение, имеющее четкую задачу, четкую цель. И ведь, на самом деле, большинство собраний в первом веке, большинство собраний христиан проходили немного отлично, чем у нас. Там не было такой проповеди, как сейчас. Там просто читали полностью либо Евангелие, либо послание какое-то. Это и была проповедь. Пели христианские гимны, но таким было собрание первого века. Они понимали, сегодня нам нужно некоторые вещи объяснять, растолковывать, потому что иногда язык нам несопонятен, большое расстояние, 20 веков. Но тогда это были послания, это письма, которые люди в сущности в большинстве своем разумели. Главная тема Евангелия от Марка, и большинство исследователей считают это Евангелие неким пособием наподобие нашего «Основ веры», Главная тема заключалась в том, для новообращенных христиан это было пособие, что значит быть учеником Христа, что значит следовать за Ним. И об этом Марк рассказывает в своем Евангелии. Мы услышали историю, прочитали историю об исцелении, об изгнании беса, об освобождении человека, молодого человека. Но вопрос есть, почему Марк решил поместить эту историю именно сюда, в этом месте? И вообще, зачем он ее решил поместить? Ведь на самом деле мы читаем, что Иисус совершил тысячи исцелений. Почему вообще понадобилось именно эту историю выбирать и помещать ее в этот отрывок? Ведь в самом Евангелии описано очень много историй, очень много чудес, которые совершил Иисус. Но они в подавляющем своем большинстве находятся в первой части Евангелия от Марка. Когда я говорю «первую часть», я имею в виду 8 главу, 29 стих, это такой некий водораздел, это переломный момент, когда Петр исповедует Христа Мессии, Иисуса Мессии. Он исповедует Иисуса Мессии, и это поворотный момент, потому что после этого Марк описывает всю историю, как направляющуюся к Иерусалиму, в Иерусалим, к моменту распятия ради человечества, ради каждого из нас, ради спасение. Я читаю 8 главу со стиха 29. Иисус говорит им: «А вы за кого почитаете Меня?» Петр сказал в ответ Ему: «Ты Христос». И запретил им, чтобы никому не говорили о Нем, и начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержено старейшинами, первосвященниками, книжниками и быть убиту, и в третий день воскреснуть. До исповедания Петра, вот до этого исповедания Петра, Марк описывает очень много чудес, но потом только три чуда. После этого события только три чуда, которые совершил Иисус. Если быть точным, одно прямо перед исповеданием, это исповедание, это исцеление слепого в Вифсаиде, и два после. Это слепой Вартимей, глава 10, стих 46, и торжественный заход Христа в Иерусалим, 11 глава, и последнее чудо, которое совершает уже Бог Отец, это воскресение Христа. Причем, обратите внимание, перед входом Христа в Иерусалим, перед этой последней неделей Христа, перед распятием, Марк дает нам вот две истории исцеления слепых. Это слепой в Вифсаиде и слепой Вартимей, или сын Тимея, которые как бы окаймляют вот эти три главы, 8, 9, 10, перед входом Христа в Иерусалим. Почему только слепые? Неужели Иисус не исцелял других людей? Неужели Он не творил других чудес? Но почему Он именно эти избирает истории? И ответ довольно простой. Здесь есть очень важный урок. Урок о зрении. О том, что нужно видеть что-то. Нужно что-то понимать. И в сущности Марк говорит здесь, чтобы люди увидели в Иисусе Мессию. Вот то исповедание, которое делает Петр, это то, что нужно видеть людям. Именно поэтому эти слепые исцелились. Почему? Почему люди другие не видят, что Иисус есть Мессия? Хотя там есть вот дети видят. Ученики не всегда видят. Но почему-то эти слепые увидели, хотя они были слепы физически. И ответ Марк довольно ясно дает. Потому что они поверили. Они поверили и поэтому прозрели. Они прозрели духовно сначала и потом прозрели физически. И все эти истории говорят о вере во Христа. И когда мы сталкиваемся с этой историей об исцелении юноши, одержимого духом немым, вероятно, что это тоже история о вере. Здесь есть еще один маркер, еще одна подсказка. Это само чудо и знание этого беса, исцеление этого юноши, не только само по себе уникально, такое вот событие, но и оно уникально еще тем, как оно завершается. Как оно завершается. Обычно, когда Иисус творил какие-то чудеса, то оно вызывало, или эти чудеса вызывали изумление и ужас в толпе. Вот пробежимся сейчас по Евангелию быстро. Это здорово, когда у человека есть такая вот обычная Библия, не электронная, легче листать немного. Первая глава, там 27 стих, 28, я прочитаю 27, 28, 33, 45. «И все ужасались так, что друг друга спрашивали, что это? Что это за новое учение, что он и духом нечистым повелевает со властью? И они повинуются ему, и скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее». Итак, слава Иисусу распространяется по мере того, как Он творил все больше чудес. Вторая глава, 12 стих, расслабленный, снова видим удивление. «Он тотчас встал и взял постель свою, вышел перед всеми так, что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, никогда ничего такого мы не видали». Четвертая глава, 41 стих, Иисус успокаивает шторм. «И убоялись страхом великим, и говорили между собой, кто же сей, что и ветер, и море повинуются ему». Пятая глава, стих 20, исцеление одержимого бесом. «И пошел, и начал этот исцеленный проповедовать в Десятиграде, и сотворил с ним и Иисус, и все дивились». Шестая глава, 51 стих, «Иисус, идя по воде, и вошел к ним в лодку, эту лодку к ученикам, и ветер утих, и они чрезвычайно изумлялись себе и дивились». Седьмая глава, стих 37, «Исцеление глухого косноязычного». «И чрезвычайно дивились и говорили, все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Мы можем заметить здесь неизменную закономерность. Иисус творит чудо, народ потрясен, ученики восхищаются, страшатся, удивляются, и слава о нем распространяется повсеместно. И это вполне понятно. Почему так? Потому что Марк в своей первой части Евангелия желает показать идентификацию, показать личность Христа. Показать его индивидуальность, показать и убедить читателей в том, что он есть не просто человек. Он есть Сын Божий, он есть Мессия, он воплощенный Бог. А во второй части Евангелия своего Марк начинает рассказывать нечто другое, нечто новое, дополнительное. Именно поэтому мы видим в нашей истории, прочитанной здесь в самом начале собрания, что вместо того, чтобы закончиться удивлением, восхищением, мы видим, что здесь какой-то урок преподан, урок ученикам Христа уже. Поэтому это чудо является не просто очередным подтверждением божественности Христа, но здесь есть особый урок для его учеников, а значит и для нас с вами. Если первая часть Евангелия Марка говорит о мессианстве Христа, или мессианстве Иисуса, быть более точным, то вторая говорит об ученичестве, что значит быть учеником Христа. Если первая отвечает на вопрос, кто такой Иисус, и нам представлена и показана его личность, и его деяния, его божественная власть, то вторая часть – как стать и быть учеником Иисуса. Как теперь на основании этого откровения личности Христа быть и следовать за Ним? Поэтому эта история исцеления – это не только история о власти Христа, но это история о вере. Это был урок для учеников, а значит для нас с вами урок о вере в Него. Ведь хотя Петр исповедовал Иисуса, в 8 главе мы прочитали об этом, что Иисус есть Христос, есть Мессия, Но он все еще не понимал, как жить надо на основании этой истины. Иисус желает объяснить ученикам, что вера – это не просто вербальное согласие с тем, кто Он есть, не просто согласие с истиной, провозглашение истины. В начале 9 главы мы читаем, что Иисус берет Петра, Иоанна и Иакова на гору, где Он преображается, и это тоже как урок показывает, что вера – это не только признание, что Иисус славен, не только провозглашение или согласие, не только признание. Ведь подумайте только, сатана ведь тоже знает, что Иисус есть Сын Божий, что Иисус есть Мессия, Иисус есть Христос. Он знает, что Иисус славен, но у него нет спасительной веры. Итак, что такое вера? Этот отрывок нам дает три важных характеристики, что такое вера. И сегодня мы с вами будем этот урок изучать вместе через призму слов Христа и деяния Его. Три пункта у нас будет. Я думаю, никто не удивляется этому. Но так написано в тексте. Вера всегда сфокусирована, иногда мала, не самоуверена. Итак, во-первых, вера сфокусирована. Я пока не нашел, может быть, более лучшее, удачное слово. Но настоящая вера, она всегда сфокусирована на Иисусе. Она устремляет свой взор к Иисусу. Мир, в котором мы живем, он сфокусирован на себе, сфокусирован на своих правах, положении, статусе, своих интересах. Но вера настоящая вся направлена к Иисусу, к Его правам, к Его чести, к Его статусу, к Его положению, к Его интересам. Я поясню эту иллюстрацию, потому что у нас очень много людей, которые занимаются фотографией, и они помогли мне эту иллюстрацию придумать. Когда мы с вами делаем какой-то снимок, то мы стараемся объективно сфокусироваться на каком-то объекте, да, будь то человек или предмет, все, может быть, в округе немного расплывчато, а вот этот вот объект, он очень резкий, правда? Он четкий такой. Он ясно виден в нашем объективе. Так настоящая вера. Что бы ни происходило в нашей жизни, какие бы ветры не врывались в нашу жизнь, какие бы обстоятельства нас не окружали, какие бы события ни происходили, линзы нашего сердца настроены на Иисуса. Линзы нашей веры настроены на Христа. Вы можете это посмотреть, на самом деле, в своей жизни, проверить прямо сегодня, взять прямо сейчас, сделать небольшой тест. Посмотрите вокруг себя. Посмотрите на свою жизнь. Что вы видите резко в объективе своего сердца? Свои обстоятельства? Свои проблемы? Свои трудности? Других людей? Свои грехи? Свои чувства? Свои желания? Свои страхи? Или Христа? Посмотрите на стих 19, уже нашей главы, которую мы читаем. По крайней мере, до этого момента Иисус не видел особой веры в людях. Он видел противоположное. Стих 19. Иисус сказал: «О, род неверный», то есть не имеющий веры, «доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне». О каком неверном роде говорит здесь Иисус? К кому Он обращается? Можно предположить, что Он обращается к ученикам, которые вот, ну, не получилось у них сейчас изгнать этого беса. Но слово «род» в Евангелии от Марка никогда не употребляется по отношению к ученикам. Но в лучшем случае они когда находятся в толпе людей. Поэтому на самом деле эти слова направлены ко всем людям, которые находились там, вот на этом месте, которые были в окружении сейчас Христа, которые там присутствовали. И вот эти слова Христа: «доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас» – это выражение божественного огорчения в отношении людей, которые не веруют. Да, Иисус испытывал эмоции, испытывал чувства, и вот здесь мы видим это божественное огорчение. Я думаю, что некоторые из нас, ну, нечто подобное испытывают тоже, когда они видят, уже, ну, все сделали, уже все рассказали, уже все промолили, казалось бы, но осталось только уверовать и следовать за Богом, а человек не идет. И мы расстраиваемся. Или мы все делаем, казалось бы, объясняем человеку, осталось только доверить Богу свою жизнь. Я уже говорю про верующих, а это не происходит. И начинаем снова говорить: ну почему так? Давайте посмотрим на это окружение, которое было вокруг Христа, чтобы понять, что эти слова были вполне справедливы. Во-первых, ученики, которые не смогли изгнать беса из этого юноши. И причина, она будет чуть ниже описана. Почему? Потому что они не положились на Иисуса. Отец этого больного, больного юношу, у которого только потом появляется немного веры, и мы это тоже видим вскоре. Но он расстроен, он жалуется Иисусу. Иисус, смотрите, стих 18. «Я говорил ученикам твоим, чтобы изгнали его, а они не смогли». Это такой, знаете, человек, как это, может быть, в магазине. «Я пришел купить себе товар, а его нету. Или я купил у вас, а он плохой. Я пришел к твоим ученикам, которые бесов изгоняли уже. А почему-то ничего не делают. Вот теперь ты самый главный менеджер. Вот ты и отвечай. Вот я тебе его привел. Разбирайся с ним». «Я привел его к твоим людям, они ничего не сделали, я ждал чуда, но ничего не произошло. Я пришел к тебе за исцелением, тебе, чудотворцу, вот, пожалуйста, тебе работа». Мы видим толпу, стих 15, которая очень обрадовалась, что Иисус появился наконец-то. Они ждали, что-то произойдет. Смотрите, стих 15. «Тотчас увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его». В их глазах не было веры во Христа. Они ждали чуда. Это были зеваки, которые сбегались. О, смотрите, спорят уже, ученики здесь спорят, и книжники спорят. И ученики пытались, провалились. Ну, теперь пришел их самый главный, посмотрим, что будет. Понаблюдаем, что произойдет. Это не изумление веры на самом деле. Эта толпа просто радуется очередной знаменитости. Я это очень хорошо увидел не так давно, когда проходил по Тверской, и рядом с гостиницей Ритц-Карлтон, и увидел толпу зевак, которые ожидали Джонни Деппа. Там были, конечно, журналисты, но была масса зевак, которым, в принципе, было интересно, что же там будет, что же там произойдет, может, это случится интересное. Я понимаю, что Джонни Депп их особо не интересовал как человек, просто вот событие очередное произошло. В нашей истории, хотя люди подбежали к Иисусу, но они хотели видеть чудо, им было интересно, как будет развиваться ситуация дальше, их не интересовал Иисус как личность, как спаситель, как мессия, у них не было веры. Ну и, наконец, книжники, самая худшая группа, вот здесь, которая представлена, которые знали Библию, знали Тору, знали наизусть, но которые не были заинтересованы в этом бедном мальчике. Это событие, которое произошло, дало им еще повод доказывать свою правоту. Видите, мы правы. Если ученики этого Иисуса не могут их знать, то Иисус тоже не такой хороший учитель. И они спорили там, спорили, доказывая, что они правы. Они были готовы с Иисусом тоже схватиться. Мы читаем стих 16. Иисус спросил книжников, о чем спорите с ними? У них появилось еще одно основание – пытаться опровергнуть Иисуса. Поэтому неудивительно, что Иисус назвал этот род неверным. Ученики думали, что они могут сделать, они думали про себя. Отец думал о нужде своего сына быть исцеленным. Толпа ждала очередного шоу, а книжники защищали свою правоту. Это на самом деле род неверный. Вот посреди этой вот ситуации толпы людей находится Иисус. Но он не их фокус. Линзы их сердца не направлены на него. Они направлены на себя, на свои нужды, на свои вопросы, на свои желания. Они смотрят на что-то другое на самом деле. Они заняты чем-то другим, но никак не Иисусом. Я вовсе не хочу сказать, что обстоятельства нашей жизни не могут нас как-то выбить из колеи. Нет, такое может произойти. Даже у настоящего верующего. Но это не такое частое явление. В случае этих людей, здесь все очевидно, это все было свидетельством их неверия. Почему они были такими? Они видели Иисуса, но они не покоились в нем. Он не был тем, кто успокаивал их шторм жизни, шторм сердца. Они переживали о многом и хотели, чтобы Иисус решил их проблему. Но их глаза не были сфокусированы на Иисусе, они были сфокусированы на проблеме. Их объективы были сфокусированы на их желаниях. «Иисус, у меня проблемы, реши мои проблемы». Но где сердце твое, где твой взгляд в конце концов? Такое отношение показывает очень ярко, что они сфокусированы были на обстоятельствах, но никак не на Иисусе. Иисус был рядом с этими людьми, а их сердца были полны сомнений и неверия. Были ли вы, друзья, искушаемы жить так, как будто бы Бога нету? Кто скажет, да нет, конечно, Евгений, как это может быть? Я знаю, что Бог есть, я знаю, что Иисус Сын Божий, я в Него верю, никаких сомнений нету. Ну, позвольте по-другому сказать. Вот, когда вы сталкиваетесь с трудной проблемой, с трудной ситуацией, Когда мы охвачены этой какой-то бедой, этим переживанием, этим желанием, этими чувствами, интересами своими, бывало у вас такое, что вы раз, иногда вспоминаете, о, так, а я же верю в Иисуса, Он же рядом. Он же со мной здесь находится, Он же Бог всемогущий, любящий. У Него вся власть и на небе, и на земле, я Ему принадлежу. Почему же я так поступаю, как будто бы Его нету совсем? Почему-то мы подвергаемся искушениям жить так, как будто бы Бога нету. Как будто бы Ему нет дела до нас. Как будто бы Он не переживает за нас. Как будто бы Он не заботится о нас. Как будто бы Он свою благодать нам не проявляет, не ведет нас своей рукой. А Бог желает, чтобы мы знали, что Он не только есть, но Он и тот, кто может и способен нам помогать. Это как, знаете, с нашими детьми бывает. Они порой бывают, что у них есть родители, которые на самом деле их любят, которые о них заботятся, которые хотят им лучшего. Это особенно актуально становится, когда дети становятся подростками. Я был молодежным лидером очень долго, я понимаю, подросткам такое их ощущение, что родителям до них дела нету, родители их не понимают, родители ничего не знают и так далее. И вот подростки начинают отдаляться от своих родителей. Но они не правы, потому что родители на самом деле их любят и хотят самое лучшее для них, хотят дать. И тогда, знаете, у меня было такое желание, когда появились такие чипы у нас, ну это желание такое, может быть, много забавное, мне хотелось чип зрелости этим подросткам вставить. Так, знаете, такую вот вставить в голову, что думай нормально, родители тебя любят, они хотят быть и помогать тебе хотят, они есть, они не исчезли. Ну, так бывает, к сожалению, и в нашей жизни по отношению к Богу. Как будто Бог куда-то пропал, испарился и не думает о нас. Если Он знает, сколько волос у нас на голове, то уж тем более Он знает, кстати, в нашей жизни. Настоящая вера, она помнит, что Иисус рядом. Вера не только знает это на интеллектуальном уровне, но она и покоится на этом знании. Она укоренена в этом знании. Если исповедуете, что Иисус есть Сын Божий, Спаситель, Владыка мира, вся власть Ему принадлежит на небе и на земле, то я всем сердцем в это верую, и я так живу в своей жизни. Мы переживаем о слишком многом, порой на эти переживания уходят целые часы, мы смотрим вовне, смотрим вокруг, смотрим внутрь себя, смотрим свои планы, нужды, ситуации, и порой забываем, что здесь с нами, посреди нас находится Господь Иисус, подобно как здесь, в этой истории. Славный Иисус, величественный Иисус, Иисус, который... как и тогда, спустился с горы преображения в наш хаос, чтобы принести там исцеление, принести помощь. Он спустился к нам, чтобы послужить, чтобы помочь, чтобы вернуть наш фокус на Него. Это первый пункт. Настоящая вера сфокусирована на Иисусе. Второй пункт. Вера иногда мала. Посмотрите на стих 22. Говорит этот отец, «И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его, но если что можешь, жалься над нами и помоги нам». Если ты можешь! Вы слышите это слово? Если ты можешь! Не правда ли, похоже немного на одну ситуацию, которую мы читали в первой главе. Когда пришел прокаженный, он говорит нечто подобное, но иное. Он говорит, если ты хочешь, если ты хочешь, но не ты можешь. И вот это слова прокаженного, если ты хочешь, было проявление веры его. Иисус его не осуждает за слова его, потому что это были нормальные слова. Потому что Бог реально может все. Иисус, когда молился в Гефсимании, Он говорил, «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня, впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет». То есть, я хочу, чтобы чаша прошла мимо Меня. Эти испытания, эти боли, эта казнь. Ты можешь это сделать, но если Ты хочешь, будет так, как Ты хочешь, не как я. Друзья, это вполне нормально сказать в молитве Богу, «Господи, я бы так хотел». Но если ты хочешь, так сделай. Но это ненормально говорить, если ты можешь. Потому что у Бога нету фразы «не могу». Нет такого просто в теологии личности Бога «не могу». Бог абсолютно может все. Абсолютно все. Посмотрите, как Иисус говорит на Его словах, стих 23. «Если сколько-нибудь можешь веровать». Вот здесь надо говорить «можешь», не «хочешь». Можешь веровать все возможно верующему. Потому что в отношении Иисуса нет такого «можешь». Вопрос в другом. Хочешь ли ты? Веришь ли ты? Вера – это не инструмент, который делает работу. Как сегодня используют профессиональные психологи или экстрасенсы, ваша вера, мои способности. Вера на самом деле библейская вера, настоящая вера – это то, что соединяет меня с Иисусом, соединяет с Его силой, с Его властью, с Его милосердием, соединяет меня с Ним, чтобы Он совершил работу. Если ты веришь, что все возможно, потому что всемогущий Бог становится рядом с тобою. Все возможно – это не означает абсолютно все, что я захочу, все, что заблагорассудится, но то, что соответствует воле Божией. То, что соответствует воле Божией. Но если есть вера, то все возможно. Это как, знаете, подключить прибор, электрический прибор в сеть, в электричество. Неважно, длинный провод, короткий, зеленый, красный, новый, старый. Как только розетка подсоединена, прибор заработал. Вера есть этот провод, который дает нам Божию силу. Вера соединяет нас с Иисусом, с Его силой. А теперь давайте посмотрим на реакцию этого человека. Стих 24. «И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: „Верую, Господи, помоги моему неверию“». Друзья, сомнение не есть цель христианской жизни. Некоторые утверждают, к сожалению, даже в христианских книжках я такое читаю, что чем больше ты сомневаешься, тем больше у тебя будет расти вера. Это глупости на самом деле, потому что вера – это не какая-то тупая, глупая, слепая, непонятная всеверие. В Библии такого нету ни одного текста, который говорила: хочешь, чтобы вера выросла, больше сомневайся, просто слепо принимай все, не думай ни о чем. Вовсе нет. Но Писание говорит, что наши сомнения будут поняты. Я прочитаю из Иуды, 22 стих. Прочитаю в переводе Касьяна, потому что в национальном переводе это не так ярко видно, что говорит Иуда. Он пишет так: «И к одним будьте милостивы, когда они сомневаются». И к одним будьте милостивы, когда они сомневаются. Библия реалистична. Она подтверждает, что вера иногда будет поражена сомнением. Например, я верю, что Бог благ. Но что, если я не смогу иметь детей? Я верю, что Библия – Божье Слово, но некоторые отрывки мне трудно понять. Я верю, что Бог мудр, но я не понимаю, почему Он не поможет мне найти хорошую работу. Я верю, что я прощен и принят Богом, но иногда я испытываю поражение и потерянность в своей жизни. Я верю в Божие провидение, но почему-то я встречаю только страдания и непрославления. Я верю, что у Бога есть план для моей жизни, но я не уверен, что Он самый подходящий. Я верю, помоги моему неверию. Я предлагаю всем выучить наизусть этот стих 24. Господи, верую, помоги моему неверию. Господи, я хочу, чтобы было так всегда, но я борюсь, спотыкаюсь, смущаюсь. Я хочу не иметь сомнений, но они посещают меня. И Господь поймет. Такие сомнения будут приняты, услышаны, и Бог будет работать. Посмотрите, что случилось с этим человеком, который исповедовал совсем крошечную веру, которую, казалось бы, надо поддержать, укрепить. И так Бог поступает нередко, друзья. Все стало хуже. Я читаю 25 стих 26. Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И воскликнув, и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Отец мог подумать: «Господи, ты видел все мои сомнения, ты видел мои борения, видел мои страдания, что же я получил? Мертвого сына». Ужас, страх, маленькая крошечная вера. А он видит мертвого сына. «Господи, помоги моему неверию». Так бывает, друзья. Вы молитесь, веруете, поступаете правильно, доверяете Богу, но все как будто бы становится хуже. Вот настоящая вера в такой момент, она не убегает от Бога. Но она еще крепче к Нему прилепляется. Она сильнее к Нему льнет. Как бы говорит: «Я верю, помоги моему неверию». Вера этого отца небольшая, но настоящая. Маленькая вера, но подлинная. Крошечная, но истинная. Почему мы знаем, что настоящая? Ну, потому что он пришел. Он все-таки привел своего сына. Он мог разочароваться, плюнуть, отказаться от всего, не получил учеников, все, до свидания. Но он все-таки привел своего сына к Иисусу. Ученики Христа пытались, не получилось. Он уже готов был сдаться, но вот Иисус появляется. Может быть, с ним теперь стоит попробовать. Вот я, Иисус. Когда ты колеблешься в своей вере, колеблешься в своей жизни, когда тебя покидает уверенность или убежденность, то самое лучшее поведение – поступить так, как будто бы у тебя сильная вера. То есть тебя одолевает сомнение, смущение, неуверенность, но ты поступай так, как правильно, как будто бы у тебя нет ни сомнений, ни переживаний, ни волнений, ни тревог. Как будто у тебя крепкая и непоколебимая вера. Потому что этот поступок, такое поведение будет выражением христианской зрелости. Кто-то скажет: «Но это же лицемерие! Зачем я буду обманывать и действовать не так, как я чувствую, не так, как в моем сердце есть?» Неправда. На самом деле это не лицемерие, это возрастание. Мы должны поступать верно, несмотря даже на то, что наша вера колеблется, наше доверие слабо, наше упование растянуто до предела. Но если ты желаешь поступать так, как будто бы у тебя сильная, крепкая, твердая вера, значит, у тебя точно есть настоящая вера. Но если ты отказываешься поступать по вере, вероятно, у тебя ее совсем и нету. Если парень смотрит порнографию и говорит: «Господи, помоги, чтобы я не смотрел ее». Потом говорит: «Ну, Господи, ты же сам виноват, интернет здесь есть, компьютер у меня есть, я-то здесь при чем, в конце концов?» Нет, конечно, это не проявление веры. Если не уверен, если сомневаешься, если твоя вера мала, Бог все равно говорит: «Приходи, подходи, я буду работать с тобой». Существует только на самом деле один мост между Божьей силой, крепостью, благостью, благословением. Этот мост есть вера. Есть вера. Мост может быть таким неказистым, слабым, легким, не капитальным, из каких-то веревок, не каменным. Но если он есть, то я уже имею доступ к Божьей милости. И Бог работает со мною. Итак, отец здесь проявляет свое слабое доверие Иисусу. Хотя сомневается, что Иисус поможет его сыну, он откровенно заявляет о своей нужде помочь ему с его неверием. В сущности, он говорит: «Я сомневаюсь, но я пришел. Я не уверен, но я здесь. Прошу помочь мне с моим неверием, чтобы справиться с решением этой проблемы». Друзья, вопрос ко всем. Просишь ли ты у Бога веры? Просишь ли ты у Бога веры? Этот отец просит. Этот отец высказал свое желание – уйти от сомнений и прийти к неуверенности. Я хочу сказать слово «желание». Желание есть некая форма веры, когда она направлена в сторону Бога. Если ты говоришь: «Я хочу верить, я хочу измениться, я хочу знать больше Бога», само твое желание уже есть выражение твоей веры. «Я желаю, и поэтому я действую. Я желаю, поэтому я говорю». Потому что вера – это не только убеждение и уверенность, но она еще и надежда, сильное желание, жажда, в конце концов. Ведь у нас сейчас тоже есть такое. Мы стремимся с вами к обретению нового тела во Христе, правда? И поэтому, если наше тело стареет или болеет, мы не отчаемся, мы знаем, Господь нам даст новое тело. Мы хотим увидеть лицом к лицу Иисуса Христа и стать такими, как Он. Мы знаем, что у нас есть Дом Небесный, мы туда стремимся на самом деле. Мы живем благочестиво здесь, чтобы быть более пригодными ему для служения. На самом деле, вот эти желания, они выражаются в наших поступках веры. Настоящая вера может быть очень слабой, малой, но все-таки она будет подлинной. Потому что самое главное в нашей вере – это объект нашего упования. Я проиллюстрирую это таким примером. Ну, там, где я вырос, в Сибири, там не было специализированных катков, по крайней мере, в советское время. Но там было очень много озер. И мы с мальчишками туда любили ходить, кататься. Родители не всегда знали, что мы идем туда. И вот когда мы приходили толпой туда, тогда некоторые из нас, я скажу так прямо, бросались на этот лед. и носились просто там из угла в угол. Они не сомневались, не провалится, не проломится, все будет нормально, и как угорелые носились, играли. Другие пробовали ногой так, проверяли рукой, и только потом тихонечко ступали, ходили. Знаете, я вот сейчас думаю, ведь на самом деле у одних была крепкая вера, не провалимся. У других была очень слабая, большие сомнения, но все же крепость льда не зависела от того, верят они или не верят, правда? Сомневаются, потому что лед был крепкий, и можно было ходить по нему. Просто одни это делали уверенно, а другие очень робко. Но сам лед, объект веры, был твердый. Когда мы с вами обращаемся ко Христу, то есть наша вера направлена на правильный объект, на Христа, то неважно, какая у тебя вера, сильная или слабая, она тебя будет держать, даже если ты и колеблешься. Третий пункт. Вера может быть малой, но она никогда не полагается на себя. Вера не самоуверена. Самая главная идея этой истории находится в конце этого отрывка, в стихе 29. «И сказал им Иисус, им это ученикам, сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Наши переводчики добавили зачем-то слово «пост», и тем самым они, не имея такого желания, я полагаю, ввергли всех читателей в опасное, неверное восприятие этого отрывка. Этот отрывок не написан для того, чтобы дать верующим методику, как изгонять бесов. Или какой-то механизм, как так нужно действовать, чтобы был результат. Весь отрывок говорит о вере. Это главная тема. Поэтому он правильно читает таким образом. «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы». Нету в оригинальном тексте слова «пост». Марк 7 глава. Там 7 стиха мы читаем, что Иисус дал ученикам власть изгонять бесов. До этого они видели, как Иисус изгонял бесов. Потом Он дал им власть, и они это делали очень успешно. Помните, они пришли и сказали, бесы нам повинуются, все получается. То есть у них был уже очень хороший опыт, практичный, полезный, успешный, неоднократный. То есть они уже много раз изгоняли бесов. И вот перед ними появился очередной бес. Отец привел этого сына. Они, конечно, уже уверены, как в прошлые разы, сейчас мы легко, бес прочь, а он не выходит. А он сидит там, он остается. Безуспешно, ничего не получается. И Иисус говорит им здесь, нужна молитва. И все. Нужна молитва и все. И это самая главная идея этой истории, рассказанная Марком. Вся история представлена так, чтобы подвести нас к этим словам Иисуса, потому что здесь есть важный урок для нас, урок о вере. Это урок о самонадеянности. То, что настоящая вера не надеется на себя, не самоуверена. Это очень актуально для нас сегодня, братья и сестры. Потому что мир, в котором мы живем, он наполнен, он просто переполнен идеей самоуверенности. Ты это сделаешь, ты сможешь, у тебя получится. Верь в себя, в свои силы, в свои способности, в свои знания, в свои связи, в свои контакты, в свою судьбу. Это пришло и в христианский мир. Книжки христианские просто переполнены такой бестолковой философией. Это обычная психология позитивного мышления, которая укоренена в нашей гордыне и самомнении, и самоуверенности, которая не имеет ничего общего с настоящей верой. К сожалению, вы найдете таких массу книг в христианских магазинах. Друзья, в жизни мы должны выбирать либо надежду на себя, либо надежду на Бога. Либо веру в себя, либо веру в Бога. Невозможно эти две вещи соединить. Они несоединимы. Вы не можете знать этих бесов, потому что надеясь на себя. Молитва же есть выражение моего доверия и упования на Бога. Моего доверия и упования на Бога. Сам процесс обращения, прошения, просьбы, ожидания есть акт веры. Молитва есть вера, в сущности, обращенная к Богу. Почему? Ты просишь, ты ожидаешь, потому что веришь, потому что доверяешь, потому что уповаешь, потому что надеешься. Мои дети часто просят у меня какие-то подарки. Они спрашивают, когда у кого будет день рождения, в надежде, что подарок придет не только к тому, у кого день рождения, но еще им что-то перепадет. Они спрашивают, когда будет чудной праздник, может быть. Они просят, почему? Потому что они верят, папа может помочь. Иногда, правда, у них чересчур сильная вера, больше, чем мы с Таней можем себе позволить. Но они верят, что родители могут им это дать. Они просят у нас, почему? Потому что, во-первых, они сами не могут это получить, у них просто нет для этого средств. Во-вторых, они верят в то, что мы способны им это дать. Они не спрашивают никогда, я не помню никогда своих детей, что они говорили, папа, хочешь мне сделать такой подарок? Он мне говорит, папа, ты можешь нам такой подарок сделать? И в-третьих, они надеются, что мы пожелаем им это подарить. Конечно, в их прошениях там есть и зависть, и недостаток довольства тем, что есть, и чрезмерные желания. Все там бывает, нередко. Но там также есть и вера, и признание, что они не способны, но мы можем и пожелаем им это дать. Друзья мои, отсутствие молитвы в нашей жизни всегда является индикатором нашей самоуверенности и нашей самонадеянности. И вот эти ученики, они полагались на свой прежний успешный опыт, на свои прежние дарования, но ничего не получили. Ничего не вышло. Не стоит думать, что Бог дал мне успех раньше, значит, и так же будет сейчас, в это новое время. Не стоит думать, что если раньше у меня получалось, то и сейчас так же произойдет. Надо всегда просить помощи. Иисус сказал, без меня не можете делать ничего. Если Бог меня использовал вчера, вовсе не значит, что Он будет так же меня использовать сегодня и завтра. Мне нужна Его помощь, поэтому я прошу. Мои прежние триумфы, достижения, победы не гарантируют будущих. Побед, достижений, триумфов. Не стоит ссылаться постоянно в своем сердце на положительные результаты в прошлом. Нужно думать о настоящем будущем. Не надо говорить так, вот раньше я молился, и Бог такое совершал через меня. Вот раньше я вот так вот верил, имел твердую веру. Что было вчера, это одно дело. Главное, что будет в будущем. То, что было вчера, не гарантия того, что сегодня и в будущем будет успех. Получать опыт – это хорошо. Если он тебя делает мудрее, компетентнее, но он не должен делать тебя менее зависимым от Бога. Я с вами обращаюсь к тем, которые трудятся, которые ходят, служат. Опыт – это здорово, но нужно расти в своей зависимости от Бога все больше и больше. Я сам это в своей жизни не раз испытывал. Преодолевайте такое искушение, это очень опасное искушение. Молитесь сами, просите других молиться. Не бойтесь обращаться к Богу с простыми вещами и сложными. Пусть молитва постоянно напоминает вам, что не нужно надеяться на себя, даже если вы все понимаете и все знаете. Неважно, каким вы делом занимаетесь, известным или неизвестным, привычным или новым, простым или сложным, пусть все это будет заполнено молитвой к Богу, выражением нашей зависимости и нужды в Нем. Если Бог дает вам какие-то вызовы в жизни, огорчения, то, возможно, Он направляет вас сегодня к молитве. Если мы люди веры, то сложности в нашей жизни будут побуждать нас больше молиться. Поэтому в следующий раз, когда вы столкнетесь с чем-то плохим, или вы услышите какую-то плохую новость, или столкнетесь с какой-то серьезной проблемой, то сначала поблагодарите Бога за то, что Он напоминает вам о молитве. То, что Он дал напоминание через это. Смотри на свою жизнь под таким углом. Посмотрите, Иисус говорит, сей род изгоняется чем? Молитвой. Сей род проблем, сей род сложностей, сей род трудностей изгоняется молитвой. Господь позволил в твою жизнь войти трудностям не для того, чтобы ты собрал все факты, чтобы ты что-то лучше понял или узнал только, но чтобы прежде всего ты начал серьезно молиться. Порой верующие люди, которые даже долго ходят с Богом, они могут ослабевать в своей молитве, потому что им кажется, что им все понятно, они все уже знают, они могут других наставлять, но они мало молятся. Если ты не молишься, друг мой, то причины только две. Либо у тебя мало проблем, либо у тебя мало веры. Если у тебя есть вера, то будешь молиться. Вера вся сфокусирована, иногда мала, не самонадеянно, она покоится на Христе, надеется на Христа, радуется во Христе, не только в нашем спасении, но и во всей нашей жизни. Если это так, то на самом деле настоящие верующие – это люди молитвы. Если в нашем собрании работает Дух Святой, если в твоей жизни работает Дух Святой, ты будешь человеком молитвы. Потому что это естественная работа Божия. И поэтому я молюсь всегда в нашу церковь, чтобы мы были, во-первых, посвящены Писанию, потому что это Божье Слово, через него мы познаем Бога, узнаем Его волю. И, во-вторых, чтобы мы молились, чтобы это применять в своей жизни, чтобы воплощать в своей жизни, чтобы лучше Ему служить. Друзья, нам нужно больше молиться. Два вопроса выходят из этого текста. Что мне нужно делать, чтобы иметь больше веры? Это первый вопрос. Второй вопрос. Какова будет моя жизнь, если у меня будет сильная или твердая вера? И ответ один. Один ответ абсолютно. Ты будешь больше молиться. Мы с вами сегодня попали в такую прекрасную, добрую привилегию. Мы сегодня с вами участвуем в хлебопреломлении. Мы сегодня с вами можем вместе разделить эту радость. И в то же самое время момент осмысление, проверки своего сердца. У нас будет время, когда будут играть музыканты, и когда мы будем братьями готовить хлебопреломление для всех нас, то подумайте о своем сердце. Может быть, кому-то нужно на самом деле подправить фокус, свой объектив, своей веры. Может, какие-то ветры жизни вас поколебали. Может, какое-то событие произошло в вашей жизни, которое тревожит вас. Может, просто вы стали более самонадеянным, самоуверенным человеком. Просто это время, когда вы и Бог один на один, вы и Христос, а Христос здесь точно среди нас. Просто проверьте свое сердце, поднастройте эти линзы так, чтобы пусть все остальное будет так, как бы так, не резко, но Он пускай будет четок, ясен и резок для нас с вами. И вот с такой верой мы с вами приходим, верой в то, что Он благ, верой в то, что Он искупил нас, верой в то, что Он принял нас, простил нас, оправдал и ведет нас по жизни и с нами каждый день, каждый час. Вот с такой верой мы приходим с вами к этому слову предложению.